Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, удалось ли нам улучшить звук? Кстати, как вам динамическая обложечка? Вот это вот. По-моему, очень прикольно, очень достойно. Я вас приветствую. Напоминаю, что комментарии ваши я вижу и читаю в ВКонтакте под публикацией, на которую вам приходит ссылка. Ну и сейчас мы начали чуть пораньше, чтобы опять же люди подключались. Валерий Ковальский спрашивает, про петушков эксперимент понравился. Если к человеку применить, например, взять на полмесяца в аренду премиальное авто и снять элитное жилье. Валерий, а у вас соображает голова? В общем-то, это один из приемов нейробиологического воздействия, которые все богатые, успешные люди и используют. Вот и все. Это все люди, интересующиеся саморазвитием, знают, что нужно постоянно всякие такие штучки. Кстати, прошу заметить, многие люди иногда меня спрашивают, откуда я читаю комментарии ВКонтакте. Дело в том, что трансляция идет в несколько групп, которым интересно мое творчество, поэтому иногда у меня глаза будут бегать туда-сюда с одного устройства на другое. Ну, мы ждем, в ближайшие пару минут будут добавляться зрители. Две-три минуты и стартую. Можете всякие вопросики подзадавать. А сегодняшний хороший звук – это награда вчерашним зрителям, которые дотерпели. За все в жизни есть своя награда, расплата. Ну вот и у вас своя, ваш черед тоже пришел. Расплаты. Как вам, кстати, вчерашняя трансляция? А где на вас подписаться? ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютубе, ссылки, где можно найти? А, давайте я в конце этой трансляции это сделаю. Сейчас не будем сегодня на это отвлекаться сейчас. Случайно вылетел. Очень много вопросов, которые начинаются с фразы влияет ли на гормональный фон? Я хочу сказать, друзья, ответ на любой вопрос, который начинается с фразы «А влияет ли на гормональный фон?» Ответ будет «Да». На гормональный фон влияет то, как вы одеты. На гормональный фон влияет солнечная активность, на гормональный фон влияет место, в котором вы живете, воду, которую вы пьете, влияют все. А гормональная система человека – это просто механизм адаптации под определенные обстоятельства внешней среды. Вот и все. В общем-то, весь интерес покорного слуги вашего, ваш интерес заключается в том, что я систематизировал воздействие приемов на определенные гормоны, нейромедиаторы. То есть я знаю, что на что, каким образом будет влиять. Про курение тоже спрашивают, как курение влияет на гормональный фон. Я об этом расскажу сегодня, когда буду разбирать гормоны. Вот сейчас буквально пару минуточек мы ждем, когда все подключаются. У нас рассылочка ушла, и будем уже начинать. Так. Угу. Ага. Сейчас я поставлю заставочку. Андрей спрашивает, Арсен, вы говорили про искусственно вводимый тестостерон. А что скажете о пользе или вреде препаратов, который опосредованно увеличивает тестостерон? Я скажу, что я отношусь к ним негативно, потому что организм не обмануть. Таким образом, вы просто быстрее выработаете свой собственный ресурс организма. Сергей Жутов спрашивает, чем отличается внешний тестостерон от внутреннего? Почему первый не дает социального прироста? Потому что, вырабатывая свой собственный тестостерон, мы автоматически вырабатываем огромное количество нейромедиаторов. В организме все находится в балансе. И мы снижаем уровень гормонов, которые включают у нас, в общем-то, лень, апатию, тупость и социальную неловкость. Когда мы вводим искусственный тестостерон, мы ничего этого не совершаем. Ну что, я думаю, через 2 минуты мы будем начинать нашу сегодняшнюю программу. А Юрий Зотов спрашивает, мне интересно узнать влияние бороды и вообще волос. Это очень большая тема. Давайте я про нее расскажу, наверное, попозже. Да не на четвертом, может быть. Это очень важная тема. А нет, сегодня вид из окна пасмурный. Если вам будет интересно, я его покажу, но он такой не очень интересный. Если будет желание, в конце можете трансляции поставить плюс, и я покажу, как выглядит январьский Нью-Йорк. Ну что, давайте начинать. Давайте начинать. Давайте начинать нашу программу, нашу передачу. В эфире Арсен Маркарян. И мы с вами начинаем. Сегодня у нас второй день. Я вам расскажу про то, какие гормоны нами управляют и как взять их под свой контроль. Все очень просто, дорогие друзья. Сейчас комментарий поставлю под бачок, чтобы видеть. А тут нужно понимать, друзья, да, очень простую вещь. Без понимания того, какой гормон, какой нейромедиатор на что влияет, начинать на них влиять – это дебилизм. Это разговор из разряда «А давай, как научиться жать на педали со всей силы?» Не поняв, где сцепление, где газ, где тормоз, где ручная передача. Поэтому сегодня мы немножко систематизируем ваше понимание. Открою кое-какие всякие штучки. И как я уже говорил вчера, каждый гормон я буду разбирать с трех аспектов. С физического, с психического и со социального. Как следствие, я предполагаю, что у вас в голове должно быть к концу нашей, скажем так, нашей встречи понимание того, какие именно вещества на вас влияют. Потому что вы знаете, люди, которые у меня учатся даже долгое время, они, не вникнув в вот эту базу, которую я даю, очень сильно путают гормоны и нейромедиаторы. Сейчас объясню. Дело в том, что мы описываем, сейчас я вам буду описывать, когда будем говорить про психическое состояние, а человеческий язык как способ передачи информации, он несовершенен. То есть я, например, скажу, вот этот гормон отвечает за агрессивность. У одного человека одно понимание агрессивности, у второго второе, у третьего третье. Поэтому я буду всегда с разных сторон объяснять те или иные явления для того, чтобы исключить момент непонимания. Напоминаю нашу программу, нашего пятидневного спринта. Мы разбираем 5 основных ловушек матрицы. Сегодня мы на второй. Сегодня мы разберем, какие гормоны нами управляют, как взять под контроль. Завтра мы будем смотреть на то, каким образом те или иные гормоны используются и могут быть использованы для улучшения нашей жизни. Самый важный день, четвертый, то есть конкретно тут, вот и тут. Что делать, куда нажимать. И пятый, поговорим про ошибки, про мифы, про заблуждения, которые доминируют в нашем обществе. Ну что, погнали. Тестостерон, вот он, родной наш, вот он, любимый. Разберем с трех позиций. Друзья, вы готовы к тестостерону? Скажите мне, пожалуйста, вы готовы? Вот так вот с места карьер. Самое главное воздействие, которое тестостерон оказывает на наш организм, это формирование костной и мышечной ткани. А без тестостерона это невозможно. И здесь мы должны понимать, почему есть единство внешней формы и внутреннего содержания. Потому что если у человека нет к 25-30 годам развитого скелета, развитых мышц, мы можем говорить о том, что он не обладает и психическими, и социальными свойствами тестостерона. Я говорю именно не о бодибилдерской внешности, а о нормальной. Как мы разбирали в качестве примера актера, которому 29 лет, но он выглядит как 15-летний подросток. То есть здесь нет такой связи, что если человек не бодибилдер, он не мужчина. Нет, ни в коем случае. Здесь мы говорим о некой норме. Следующее, на что тестостерон влияет? Физически. Одна из форм тестостерона влияет на оволосение по мужскому типу. Так что посредством мы можем сказать, что да, в каком-то смысле тестостерон влияет на рост бороды, рост волос на груди, на теле, на ногах и на руках. Очень популярное заблуждение, что если у человека не растет, ну это я же немножко на пятый день прыгаю, если у человека не растет борода, то у него нет тестостерона, это неправда. Там может не работать один небольшой механизм, который за это отвечает. Тестостерон делает человека, с одной стороны, более невосприимчивым к физической боли, а с другой стороны, делает его более раздражительным. То есть, когда у вас высокий уровень тестостерона, вы способны преодолевать большее количество физических неприятных ощущений, но вам это доставляет больше дискомфорт. Соответственно, здесь мы тоже делаем определенный вывод, что и говорится, мы часто это слышим, что у женщин есть способность превозмогать большее количество боли, чем это делают мужчины. Это, конечно же, связано с тем, что у женщин ниже уровень тестостерона. Они легче переносят болевые ощущения. В общем-то, природой это задумано не просто так. Природой это задумано для того, чтобы у нас было, у людей с высоким уровнем тестостерона была невосприимчивость, несогласие к негативным условиям окружающей среды. Я вообще очень люблю говорить о причине причин, и вот одним таким емким словом – метафизика. Я называю смысл, ради которого природа вообще задумала этот гормон. Вот метафизика, то есть глубинный смысл существования тестостерона, зачем он выделяется организмом, только один – это преодоление внешней негативной окружающей среды. То есть все эффекты, которые тестостерон оказывает на человеческое тело, на человеческую психику, на социальное положение, все ведет к тому, чтобы преодолеть негативную внешнюю среду. Ты становишься физически сильнее, у тебя обостряется скорость реакции, у тебя улучшается работа мозга, у тебя ускоряется клеточный метаболизм, твои кости жестче, твои мышцы тоже жестче, кости черепа меняются, кисти меняются, меняется распределение веса, да, то есть без тестостерона вес концентрируется вокруг ног, с тестостероном он больше идет в верхний плечевой пояс для того, чтобы быть лучшим оператором. Это, ну, фундаментальный смысл природы, то есть чем больше у тебя веса в руках, тем больше ты ими можешь сделать. Соответственно, чем меньше у тебя веса в руках, тем меньше ты можешь сделать, тебе остается только убегать. Поэтому мы видим, в общем-то, большую разницу в телосложении человека. То есть мужчины больше 50 на 50 к пропорции стремятся вверх-вниз, а у женщин строго весь вниз сконцентрирован внизу, потому что женщины от природы трусишки, и не очень-то и умные. И все, что им остается, это, в общем-то, убегать от опасности, а не превозмогать ее. И по сей упору у мужчины длина рук, размер ладоней, размер бицепсов – это символ мужественности, это символ дородности, это символ способности видоизменять окружающую среду. С психической точки зрения, ну, я тоже меня поймите, я не буду уходить в крайности, потому что я могу рассказывать, в принципе, про каждый гормон по 6-8 часов, это будет базовая информация, все-таки хочется про многое рассказать, и я буду достигать определенного вашего понимания. И потом двигаться дальше, потом, если будут интересные уточняющие вопросы, я буду на них отвечать. Психический фактор тестостерона. Тестостерон включает у нас такие черты характера, как в первую очередь способность идти до конца. Вот что отличает человека, который задумал что-то сделать, в процессе встретил определенное сопротивление и передумал, от человека, который задумал что-то сделать, в процессе встретил сопротивление и все равно преодолел его. Это именно он, тестостерон. Тестостерон – это гормон изменения окружающей негативной среды. Тестостерон дает стремление взять все под свою ответственность. Тестостерон дает желание стать индивидуалистом, желание стать эгоистом, желание брать себе, свою жизнь улучшать. Не думать там про будущее страны, про будущее мира, еще что-то, а про себя, я, моя жизнь. Вот где я, что со мной? Я вообще прихожу к выводу, что тестостерон является чуть ли не гормоном осознанности. То есть, когда в противовес ему поднимаются женские половые гормоны, начинаешь чувствовать себя совершенно паршиво. Напоминаю, друзья, что комментарии отключены на трансляции, и они доступны в комментариях ВКонтакте под записью у меня в группе. Тестостерон с психической точки зрения настолько тесно связан с социальным фактором, что даже порой трудно их отделить. И здесь вы можете увидеть, что 50 на 50 есть грань стирается с социальным фактором, потому что на самом деле даже баланс эгоизма и альтруизма – это уже околосоциальное проявление. И тестостерон делает человека в хорошем смысле этого слова социально активным. То есть возникает желание привлечь к себе внимание. Возникает желание... Ну вот смотрите, как часто у вас в жизни такое бывало, что вы хорошо сделали свою работу, вы знаете это, вы достойно ее исполнили. Но вам неловко, когда вам отдают деньги. Особенно это касается людей, которые работают на себя. Вам как-то хочется спрятаться, как-то хочется, ну, неуютно, неловко. Вот, пожалуйста, это ярчайший дефицит тестостерона. Вы не можете думать о себе. Наш гормональный фон, он создает определенного рода границы, в рамках которых мы будем обитать. Вот представьте, вот картину в рамочке. И вот рамочкой является наш гормональный фон, отсутствие или присутствие тех или иных гормонов. И когда у нас... И все мысли, все состояния, они могут возникнуть только в рамках этой рамки, как я сказал. То есть, грубо говоря, если у вас низкий уровень тестостерона, вы будете абсолютно не способны к тому, чтобы думать о себе, любить себя, заниматься собой. А сейчас уже, я думаю, каждый человек понимает и знает, что полюбить ближнего своего – это, в общем-то, полюбить себя и заняться собой. И ни о каком изменении мира к лучшему или осознанности, или саморазвитии не может идти речь, если ты себя не любишь, ты для себя не стараешься, ты себе ничего не хочешь. И, конечно же, тестостерон вынуждает либо расти в иерархии, либо создавать свою иерархию. То есть возникает полная неспособность находиться не на своем месте. Вот опять же, чем интересна методика, которую я даю, нужно активировать выработку определенных гормонов и просто смотреть, наблюдать за тем, как ты будешь преобразовывать свою жизнь. Вот почему мне всегда смешно от существования тренингов пикапа, тренингов соблазнения женщин, потому что, чтобы соблазнить женщину, нужно ее хотеть. А хотеть женщину можно только тогда, когда у тебя высокий уровень тестостерона, не низкий. Вот сейчас я вам задам вопрос. Вы, пожалуйста, ответьте в чате. Вы способны были бы проникнуть на рынок или в торговый центр и незаметно украсть какое-то вот количество еды? Честно ответьте, вот чтобы вас не поймали. Ну, подумайте, вы бы смогли вот пробраться в торговый центр и украсть вот еду как-то, вот что-то. Ну, в большинстве случаев вас бы поймали. Или на рынке, да и вообще как-то неловко. А теперь представьте, что вы не ели 3 недели, вы уже умираете. Вы просто, если сейчас в течение часа ничего не съедите, вы умираете. И вы видите какое-то яблоко, которое... То есть все, ваш мозг сразу начинает понимать, вы видите, вот это яблоко, вот... Продавец отвернулся, хватаю, кусаю, бегу сюда, так, иду туда. Это не просто так. То есть здесь мы приходим вообще к фундаментальной мысли, что мы приходим к фундаментальной мысли, что нам не обязательно знать как, нам достаточно знать, чего я хочу. У меня есть такое вот выражение, которое я часто использую. Желание бьет компетенцию. Тот, кто хочет больше, получает всегда лучше, чем тот, кто знает лучше. Вот я уверен, что сейчас в мире есть специалисты, которые гораздо глубже и лучше меня на молекулярном уровне разбираются в том, как работает гормональная система. Их тысячи, сотни тысяч таких специалистов. И, наверное, в какой-то теории они тоже сами могли бы рассказывать это, сделать это своей профессией, как я. Но они этого не хотят. Они, может быть, знают лучше, чем я. Но они думают, ну, блин, как я буду проводить какие-то прямые эфиры? Я же не умею рассказывать. Ну, я же еще не профессор. Ну, я же... И если его заставят со мной соревноваться и скажут, давай-ка ты тоже, дружище, пойдешь и будешь вести прямые эфиры. Он скажет, ну, наверное, мне нужно научиться сходить в ораторскую школу. А на самом деле нет. На самом деле я делаю, а он не делает, просто потому что я хочу больше, вот и все. Двигаемся дальше по гормонам. То есть закрепляем по тестостерону. Самое главное, тестостерон с физической точки зрения дает маскулинную внешность, маскулинное нутро, стремление в экспансию, в окружающую среду, я, мне, мое, для меня, иди сюда, подстраивание жизни под себя, а не под окружающих, и целеустремленность, настоящую, подлинную целеустремленность. Не ту, когда, ой, я буду вот это делать, потом первый же камешек в ботинок попадает, и мы такие, ой, нет, все, наверное, сегодня плохой день, я начну завтрашнего дня. Если по тестостерону плюс-минус понятно, то двинемся дальше. Про пролактин. Вот такая вот небольшая иллюстрация, чтобы было понятно. Вот вы можете запомнить это выражение лица, это выражение тела. Это и есть, в общем-то, квинтэссенция пролактина. Пролактин – это очень много функций, исполняющий гормон в нашем организме. С одной стороны, он регулирует такие функции, как лактацию, задержку жидкости в организме. С другой стороны, он является глубоко социальным гормоном. То есть большей частью своей он регулирует социальные функции. Типаж поведения. На самом деле пролактин регулирует любые отношения сильного по отношению к младшему. То есть пролактин у нас выделяется, когда мы встречаем стариков, инвалидов, детей, женщин, слабых людей, зверушек. Или вот, например, мы смотрим, как в Австралии горят коалы, они пьют воду, мы на них смотрим и думаем, ой, боже мой, как им плохо, бедным коалам. Ну, пожалуйста, выделение пролактина. Метафизика пролактин, то есть для чего был создан пролактин природой? Для того, чтобы зарегулировать общество на более эффективное выживание. То есть, грубо говоря, именно пролактин вынуждает нас подавать милостыню, уступать женщинам место в общественном транспорте, делиться деньгами с пенсионером на кассе и многое-многое многообразие, которое с точки зрения дикой природы абсолютно непонятно. То есть вы никогда не объясните льву, почему он должен взять свою еду и отдать умирающему там от старости другому самцу. Это абсолютно непонятно. Абсолютно непонятно. Пролактин регулирует материнское женское поведение. Мужчине в большом количестве пролактин, в избыточном, он дает уступчивость, компромиссность и, в общем-то, готовность делиться, готовность отдавать свое место под солнцем в широком смысле этого слова. Если вы не будете контролировать уровень пролактина, то вы придете к такой жизни, в которой, в общем-то, вы не будете способны что-то из себя представлять, потому что вы будете все время думать о том, ой, а как там негры в Африке, ой, а как там вот это. Пролактин, он смещает внутренний компас с эгоизма на альтруизм. То есть вы становитесь более социально ориентированным. Даже если вы заработаете большие деньги, вы захотите их раздать. Ну, переизбыток пролактина в организме, конечно же, это не то, к чему стоит стремиться, потому что жизнь это будет несчастная. Пролактин прямо связан с тестостероном у мужчин, и пролактин является стрессовым гормоном в том числе. То есть пролактин у мужчин выделяется в ответ на социальные стрессы, в ответ на все те ситуации, где нужно подчиниться условиям, отдать свою выигрышную позицию. Ну, стандартная ситуация в жизни, когда в детском саду какая-нибудь девочка сделала пакость, вы за это ей отвесили пинок под зад, она пошла первая, побежала, рассказала учителю, преподавателю, воспитателю, что вы плохой, и вас заставили извиняться, и вы соглашаетесь извиняться. Вот в момент, когда происходит развилка, вы можете согласиться, извиняться за то, чего вы не делали плохого, или извиняться, возникает ситуация, где у вас либо выделится тестостерон, вы станете сильнее, упрямее, настойчивее, целеустремленнее, либо у вас выделится пролактин, вы станете более удобным, вы станете более удобным для окружающих, более компромиссным, более согласным, и потеряете хватку, потеряете способность держать свою жизнь на высоком уровне. Поэтому здесь понятное дело, что не нужно с этим переусердствовать. Эстрадиол. Эстрадиол – это второй женский половой гормон. Он отвечает за женское поведение, но не по материнскому типу, а по сексуальному типу. То есть многие из вас знают, что женское поведение, оно многомерно, да, и там есть и материнские энергии, скажем так, есть и сексуальные энергии. Вот эстрадиол, он регулирует женственную женственность, скажем так, и эстрадиол регулирует размах эмоций. То есть я буду вот показывать на своем примере, как это выглядит внутренний диалог. Когда у тебя высокий тестостерон, это просто челюсть вперед, глаза вперед, а отсутствующее выражение лица, вижу цель, не вижу препятствий. Тестостерон, когда вы вцепились и держите мертвой хваткой то, что вы хотите, вы это не отпускаете. Когда вы заработали свои деньги, вам приходит какой-то чучело и говорит, ты должен делиться. Ты говоришь, пошел нахрен. Вот, пролактин это, ой, простите, я вам не мешаю. Ой, нет, проходите, конечно, конечно. Хотите насрать у меня в коридоре? Да, зовите родителей. Да нет, что вы, я потерплю. Мне ничего не нужно. У меня все в порядке будет. Я хорошо. Да. Мне ничего не надо. Нет. Это, в общем-то, то, что у нас культивируется женским воспитанием. Это то, что культивируется в нас этой социальной прошивкой советской. Советский Союз – явление само по себе матриархальное, само по себе явление крайне феминизированное. То есть, если мы посмотрим в суть свою, мы все живем в постсоветской ментальности, поэтому будем говорить о советской ментальности. А кто такой настоящий мужчина с точки зрения советской ментальности? Это человек, который отслужил в армии. Понимаем, да? То есть БДСМ. Тебя бьют, тебя унижают, тебя заставляют делать непонятную работу. И если для тебя это нормально, то ты настоящий мужчина. То есть настоящий мужчина – это тот, кто способен выполнять приказы менее компетентного, менее доминантного, подчиняться им. И ты готов унижаться и не знать, зачем и что ты делаешь. Отдавать свою жизнь просто так. Потому что кто-то вышестоящий так решил, что ты будешь красить траву, ты пойдешь, умрешь в Афганистане. А второе, что нужно сделать, чтобы стать мужчиной в советской ментальности, это жениться. А с точки зрения советского законодательства, муж – это буквальный раб. То есть муж в советском законодательстве или в российском не имеет права на аборт. То есть нельзя сказать своей жене, ты делаешь аборт. Не имеет права на юридический аборт, то есть отказаться от отцовства. Они имеют право контролировать сексуальную, духовную, эмоциональную, юридическую, какую угодно жизнь своей супруги. В случае развода отдает 50% имущества, а дети всегда остаются с матерью. То есть ноль прав получает мужчина в советском и российском браке и получает большую гору обязанностей. Единственный человек, который обладает обязанностями, но не обладает правами, это раб. Только раб. И рабское состояние с гормональной точки зрения, оно очевидно, определенным гормональным фоном характеризуется. И, соответственно, мы должны понимать, что ментальность, что вот этот вот менталитет, он вполне конкретно, определенно влияет на наш гормональный фон, на работу нашего мозга. Друзья, кстати, подскажите, интересны ли вам такие вот в процессе трансляции бытовые какие-то отчерки, примеры из жизни или больше концентрироваться на сухой информации? И вот это пролактин. Вот отслужить в армии, жениться, потому что надо, потому что так говорят. Это регулирует пролактин. Это социальное подчинение. Когда ты не понимаешь, почему надо, и ты не очень-то хочешь, но тебя просят, поэтому ты идешь и делаешь это. Эстрадиол отвечает за перепады внутренних состояний. Вот если вы узнаете себя, что вот ты встал, у тебя было хорошо настроение, потом днем что-то произошло, у тебя, блин, настроение обвалилось, к вечеру вообще экзистенциальный кризис, а перед сном какое-то озарение, какое-то осознание, ты что-то там видишь. Вот это, друзья, значит, слишком большой уровень эстрадиола в крови. Это, в общем-то, то, что как раз-таки отвечает, то, что мы видим у наших одноклассниц, когда учимся в школе, когда кто-то ее обидел, на этой перемене она плачет, на другой перемене она уже хохочет, на третьей перемене она влюбилась, на четвертой перемене она стала лесбиянкой, на пятой перемене она решила стать мужчиной, а на шестой ей поставили пятерку, и она успокоилась. Поэтому мы это тоже должны понимать, что огромное количество проблем, которые считаются исключительно психологическими, на самом деле являются проблемами гормональными. То есть часто мужчины встречаются вот как раз-таки с избыточной ранимостью, с зависимостью болезненной от женского внимания, от женщин. Это все гормональные проблемы. И вот здесь вот эстрадиол как раз-таки в мужском организме тоже является стрессовым гормоном. То есть у нас эстрадиол в первую очередь вырабатывается у мужчины эстрадиол, когда у человека, сейчас, одну секундочку, сейчас кое-что. Секундочку. Важный момент. Сейчас. По трансляции возьмем, все. Чтобы у нас она потом не обвалилась, я кое-что дополнил. И что получается? Эстрадиол является кардиопротектором. Когда у мужчины большое количество эмоций, с которыми он не справляется, а каждый раз, когда мы избыточно эмоционируем, у нас выделяется адреналин, повышается кровяное давление, повышается пульс, повышается тонус почек, как следствие многократно возрастает нагрузка на сердце, при том, что мы сидим. Вы все знаете правило, что как только ты закончил пробежку, физическую нагрузку, нельзя резко ложиться, нельзя резко садиться, потому что крякнет мотор. Сердце, когда задирает свой тонус работы, оно требует от организма движения, чтобы не взорваться. И когда мы эмоционируем, у нас начинает сердце больше работать, у нас вырабатывается эстрадиол, чтобы мы за счет его кардиопротекторных свойств выжили в результате этой псиогенной атаки. Поэтому очевидно, когда женщины занимаются, выражаясь по-простому, тем, что выносят мозг, в мужчине начинают преобладать женские качества. Просто для того, чтобы справиться с этим и не умереть. И даже есть статистика, есть корреляция, научные исследования о том, что когда женщина выходит из репродуктивного возраста, то есть у нее снижается уровень женских половых гормонов, резко возрастает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть как только главный сексуальный гормон эстрадиол уходит вниз, Женщины так же, как и мужчины, начинают умирать от инфарктов и инсультов. Меня спрашивают тоже вот, а какой гормон отвечает за влюбленность? За влюбленность, если мы правильно понимаем, что это такое, отвечает огромный букет, огромная россыпь. Но основная часть там – это окситоцин, норадреналин, фенилэтиламин, пожалуй, эндорфины, которые в процессе выделяются, ну, конечно же, тестостерон и большое количество нейромедиаторов в тех или иных пропорциях. Мы сейчас говорим про норадреналин, кстати. Норадреналин гораздо менее известен широкой общественности, чем свой собрат, адреналин. А вообще, эти гормоны, они, адреналин, норадреналин, они реализуют две функции. В ответ на стрессовую ситуацию. Убей или будь убитым. Бей или беги. И вот вы знаете, что люди, когда на них, например, наезжает автомобиль, на дороге делятся на три категории. Первые отскакивают от машин, не позволяют себя сбить. Вторые стоят на месте в ступоре и их, в общем-то, сбивают. И третьи прыгают на месте, ударяясь тем самым о лобовое стекло и перелетая через автомобиль. Вот это о балансе норадреналина и адреналина в организме человека. То есть те, кто отпрыгивают, у них адреналина больше, чем у норадреналина. Те, кто прыгают на месте, принимают на себя удар, это те, у кого высокий уровень норадреналина. А те, кто в ступоре, это люди, у которых баланс 50 на 50%, они просто не могут выбрать, какую им использовать реакцию. То есть, понимаете, когда на вас бежит стая диких собак, можно начать от них бежать, можно встать как вкопанный, а можно найти палку или кирпич и пойти им навстречу. Норадреналин – это гормон гнева. Это гормон, метафизический смысл которого – отстаивание своих границ. Вот, например, в песне известной советской «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Что эти строчки, какие струны души должны задействовать? Они должны вырабатывать уровень норадреналина. Вот ты сидишь, советский человек, и в песне поется, как какой-то фашист, какая-то нечисть, какая-то мразь пришла в твою страну, то есть мои границы, насиловать наших женщин, есть нашу еду, топтать землю наших предков. Это никуда не годится. Любое посягательство, вот, например, сейчас кто-то будет писать негативные комментарии у меня под трансляцией. Это моя территория. Я здесь бабуин доминантный. Это мои комментарии. Это мои зрители. Как ты посмел что-то плохое про меня писать? Да, и, например, спикеры делятся тоже на все стресс-ситуации на три деления. То есть, если кто-то пишет провокационные сообщения, один сидит и думает: ой, боже мой, что мне ответить на это, как мне страшно. Кто-то ступор делает вид, что этого не было, а кто-то, вот как я скажу, пошел ты нахрен отсюда, козел, кто ты такой, если такой умный, иди и, в общем-то, свои прямые эфиры проводи. И норадреналин производится из дофамина, это очень важный гормон. Кстати, вот полностью материал, который вчера рассылался, не всем пока дошел. Как с этим бороться, с влюбленностью? Вы так и не ответили. Здесь у нас демонстрируется очень высокий уровень личной ответственности, очень высокий уровень осознанности. То есть меня спросили, какие гормоны отвечают за влюбленность? Я ответил. И сейчас мне говорят, как с этим бороться? Вы на это не ответили, а вы это не спросили. Здравствуйте. Это, конечно, да. В такие моменты хочется шляпу снять и, в общем-то, завершить свою карьеру выступающего перед людьми человека. Соответственно, норадреналин – это гормон. Вот самый яркий пример, который я объясняю, который дает понять разницу между норадреналином и адреналином. Норадреналин дает бесстрашие. Вот представьте, что какой-то зависимый от вас человек, работник, сын, племянник, что-то, кто-то, кто гораздо менее влиятельный, чем вы, накосячил. Вы это узнали, вы разозлились, разбил вазу, провалил отчет, совершил ошибку. Вы это узнали, сука, иди сюда. И вот вы идете под затыльник вломить. Вот это чистейший норадреналин. Ноль адреналин. Когда начальник идет отчитывать своего подчиненного, когда родитель идет наказывать своего ребенка, он не боится вообще, там концепции страха нет. В голове нет концепции страха, нет, ну, как бы об этом не думается. И наоборот, то есть ребенок, подчиненный, который накосячил, который ожидает наказания, сидит и «Ай, сейчас меня найдут, сейчас меня, ай!» Он не думает, у него даже мысли нету, у него минимальной мысли нету о том, что он может дать какой-то ответ. Да? Тут можно сравнить российские и французские протесты, да, там протесты, в России это адреналиновые протесты, стоим, боимся, ждем, пока нас лупят. Есть французские протесты, когда кидают коктейли Молотова и громят страну. Вот. Поэтому здесь, я думаю, разница очевидна. На физическом уровне норадреналин и адреналин отличаются очень сильно. Адреналин вызывает сужение сосудов, и поэтому человек, когда страшно, он бледнеет. А норадреналин вызывает расширение сосудов. И когда человек гневается, он багровеет, он чернеет. Поэтому вот вам тоже очень простой трюк, который всю жизнь вам пригодится. Если человека лицо покраснело, это отнюдь не от страха. И сделано это тоже не просто так. В организме все взаимосвязано. Ну, я сейчас в это, к сожалению, вдаваться не буду, потому что очень много времени на это уйдет. Вот вопрос. Но ведь уровень тестостерона заложен генетически. Кто это сказал? Кто это доказал? Абсолютно непонятно. Выше определенных значений все равно не прыгнешь. Как, вот, как, на основании чего это вообще? Я абсолютно не понимаю. Это вот пятый день начинается. Вот эти вот мифы, которыми, про которые я рассказывал, когда... Люди что-то где-то изучали, люди где-то что-то читали, на самом деле ничего не умеют, но уже ретранслируют это как проверенную информацию. Вот это фундаментальный вообще гормон, просто фундаментальный вообще, блядь, нереальный. Там я не знаю, как привлечь ваше внимание, а вот так вот сделаю, что это просто нереальная вещь, это суперважная вещь. В 21 веке, в 2020 году, человек, который не умеет управлять своим дофамином, как правило, это человек с очень низким уровнем жизни. То есть автоматически, если у тебя есть минимальная компетенция и высокий уровень дофамина, у тебя в этой жизни все будет чики-пуки, все у тебя будет волшебно. Дофамин – это гормон, нейромедиатор, который отвечает за стремление к ожидаемому удовольствию, не хотение, не воображение. Понимаете? Это когда вы сидите, заказали еду, не ели весь день, и вот вы готовы вырывать из рук у курьера еду. Вот оно. Или у вас не было секса 20 лет, вы пошли на встречу с девушкой, с которой у вас намечается секс, и вот вы каждый момент готовы... На любую секунду вы готовы прыгнуть и начать. Или вы очень долго ждали какой-то премьеры, кинофильма, и вы садитесь. Ну давай, ну блядь, заканчивайся, гребаная реклама, давай, я хочу мой фильм, иди сюда. И вот это и есть дофамин. Как правило, наш дофамин всегда используется против нас. То есть его используют транснациональные корпорации, политики для того, чтобы получить от нас ресурсы. Политики обещают сладкую жизнь, транснациональные корпорации снимают рекламу, как все счастливы, пьют кока-колу, все хорошо, все супер. И тем самым прокладывают у нас бессознательно нейробиологическую связь в мозгу, цепочку, что выпей колу, будешь счастливее, как эти люди в рекламе. И когда мы видим Кока-Колу на витрине или где угодно, у нас совершенно без ведома нашего сознания начинает вырабатываться стимул. Возьми, купи, выпей, и ты будешь счастлив. Мы такие, ну, может, и вправду, я давно не пил. А что, ну, вредно, а то в баночке ничего плохого не будет. И этот звук. Все. И вот как раз-таки преодоление апатии, преодоление прокрастинации, преодоление лени, так называемой, я вообще не пользуюсь понятием лени, необходимо мастерство управления своим собственным дофамином. Вот представьте, если бы вы по желанию, по щелчку пальцев, вот так вот, могли бы вызывать у себя ощущение предвкушения перед вашей работой, которую вы вечно откладываете, какое возникает перед премьерой фильма, который вы ждали 2 года, или перед сексом с желанной женщиной, или перед едой, там вы 2-3 дня не ели нормально. Вот представьте, что вы могли бы это делать. А это можно научиться, нужно всего лишь на 4-й день прийти. Когда всю базу я вот эту вот основную расскажу, раскрою, будет понятно, что зачем стоит, что за что отвечает. Вот там-то вы и узнаете. Вообще уровень дофамина очень легко считать с окружающих. Дофамин разгоняет. Дофамин очень сильно разгоняет. Мне это особенно известно. Я человек, который страдает большую часть своей жизни от разного рода психических гормональных расстройств, которые, в общем-то, задирают на максимум уровень дофамина. Я по своей природе склонный к его гиперсекреции, гипервыделению. Мне нужно себя контролировать, чтобы не разгоняться очень сильно. Дофамин – это то, что может возвести на Олимп, то, что может сломать просто к чертовой матери. Не дай бог молодому парню на глаза попадется порнография, или он выиграет деньги на ставке, или он выиграет в казино, или какой-то поступок совершит антисоциальный, и он будет одобрен его компанией подростковой. Все. Это будет закреплено. То есть вот стоит человеку начать смотреть порнографию в молодом возрасте, он уже не будет заинтересован. Например, с чем связано радикальное падение успеваемости мальчиков в 5, 6, 7, 8, 9 классах по отношению к девочкам? То есть с 1 класса по 3-4 мальчики идут вровень с девочками и чуть впереди. С 5 класса до конца школы мальчики резко деградируют в успеваемость. Почему? Очевидно, почему. Потому что феромоны, которые разбрасывают девочки в классе, унюхивают мальчики, делают мальчиков, подростков абсолютно порно-эротико-зависимыми. И все их внимание, вся концентрация уходит в сексуальной фантазии или в околосексуальной фантазии. А как мне одеться, чтобы на меня посмотрели? А девочки сё. Ой, моя подруга, я ее люблю, она меня не любит. И это уже не молодой парень, который должен создавать базис своей жизни. Это уже бегающее, роняющее слюни, непонятное, похотливое животное, которое ничего не соображает. И так всю жизнь и профукивает. Порнография ломает дофаминную систему просто к чертовой матери. Это бич человечества, потому что дофамин вообще выделяется на приближение к 3 важным состояниям мозга. Доминантность, ощущение мозга, ощущение собственной доминантности, ощущение ресурсоемкости, ощущение сексуальной успешности. Вот на что выделяется дофамин. Когда мы совершаем действия, после которых мы стали либо сильнее, либо ресурсоемче, либо сексуально успешнее. И помните, я говорил вчера, что наш мозг не различает реальность от действительности. Когда мы смотрим порнографию, наш мозг думает, что у нас это есть. И он выделяет такие конские дозы дофамина, после которых нас в жизни уже перестает что-то интересовать. Вы сейчас скажете, это не про меня. Я сейчас скажу, что про вас. Визуализация, то есть сидение и прокручивание в голове идеального сценария своей жизни, доска визуализации, слайды, фильм «Секрет». Это порнография, только там не мужчины с женщиной, а вы со своей жизнью. Если это постоянно и долго делать, возникает ощущение у мозга, что у него уже это есть. И поэтому мозг не будет выделять энергию на совершение действий. Вот помните, мы с вами вчера говорили, одна из главных причин, почему современный человек, который более-менее в теме, он компетентен, он понимает, вот, что ему в жизни нужно сделать, ни хрена не делает. Он ни хрена не делает то, что ему мозгу, его мозгу кажется, что уже все есть. Вот этот виртуальный мир, где мы занимаемся спортом каждый день, отвечаем на все звонки вовремя, у нас нигде нет никаких завалов, у нас не, мы все, мы там, о, и там, и сям, и тут, мы лучшие. И мы постоянно об этом думаем, как вот это вот сделать, как это было бы идеально. Наш мозг – это порнография. В этот момент вы уничтожаете свое будущее. Нельзя, нельзя жить в идеальном будущем. Нельзя все время о нем думать и бесконечно планировать. Нужно вернуться в реальность, увидеть, что, в общем-то, ничего у нас нету из того, что мы себе там напридумывали. И тогда, когда мы понимаем, что вот нашего идеального будущего, которое мы себе расписали, которое рано или поздно когда-нибудь мы сделаем, понять, что мы это никогда не сделаем, вернуться в реальность. И тогда наш мозг начнет выделять дофамин на реальные действия. И вы пойдете и будете делать. Дофамин – это нейромедиатор, гормон, который физически запускает ваши действия. Физически. Если его нет, вы труп, вы опустошенный, валяющийся на полу труп. Я вообще в этой жизни очень много самых разных веществ пробовал, и я прекрасно, прекрасно знаю про то, ну, скажем так, да, там пробовал разные наотропы, ускорители мозга, которые вызывают многократное ускорение выработки дофамина, а потом вызывают, соответственно, истощение его запасов. И вот когда у меня было это истощение, я 10 дней просто лежал на полу и выл вот так вот. А я понял, что чувствует человек, который ходит на работу, приходит домой, смотрит сериал, что-то жрет и умирает. Вот это, в общем-то, состояние обычного матричного человека. Иван Сидоров спрашивает, а как же то, что Тайсону тренер говорил? Здесь большая разница. Он ему не говорил о плане, он ему не говорил о том, что нужно делать, он ему не говорил о том, каким он будет, он задавал только крайнюю точку. Он говорил, представь, ты будешь богатым, то, что мы и делаем, когда совершаем визуализацию, мы все очень сильно выставляем, он ему просто ставил точку. Ты сможешь, не у тебя есть, не ты уже чемпион мира, ты сможешь. Таким образом, лишая его неуверенности в себе. Это на самом деле абсолютная классика. Люди, которые... вообще, знание, иллюзия знания, я бы даже сказал знание, иллюзия знания, она тоже очень сильно выключает дофамин. То есть, когда вам кажется, что вы компетентны, вы знаете, вам все супер, у вас включается дофамин. Дофамин – это нейромедиатор, гормон любознательности, интереса к окружающему миру. Вот то, что нам завещал Стив Джобс, на непокой не в царстве ему небесное, земля ему пухом. Да? Stay foolish, stay hungry. То есть оставайтесь голодными, оставайтесь глупыми. И вот я всегда говорю человеку, который считает, что он знает, он разбирается, нужно ответить всего лишь на три вопроса. Есть ли у меня результат, исходя из моего знания, да или нет? Оплачивают ли мне консультации в сфере этого знания, да или нет? Есть ли люди, которых я лично направил, и они достигли результата исключительно благодаря мне, да или нет? Вот если на каждый из этих вопросов нет, то есть вы лично, вот сейчас можете сидеть человек и говорить, я разбираюсь там в гормонах, или там я разбираюсь в том-то и в том-то. Ты это делаешь? Нет. У тебя консультации покупают за деньги? То есть твое мнение на рынке экспертно? Нет. Ты кем-то управлял, кого-то направлял, но результат получил? Нет. Значит, ты не знаешь. Все. Степень знания исчисляется этим, она не исчисляется ничем другим. Если ты ничего с этим не можешь сделать, никому твое мнение не интересно, его никто не собирается покупать, и ты никого не направил, ты ничего не получил, значит, ты не знаешь. Это нужно понять, потому что это иллюзия знания. Если вы, вот я на самом деле над вами прикалывался, я над вами прикалывался, когда говорил, ну вы же знаете, что вам нужно сделать, чтобы у вас была идеальная жизнь. На самом деле вы ни хрена не знаете. Если бы вы реально знали, что вам нужно сделать, чтобы ваша жизнь стала лучше, вы бы это пошли и сделали. Именно по этой причине вы это не делаете. Вы не знаете, каким образом и как это повлияет на вашу жизнь. Вот чем, здесь мы уже идем в очень глубокую степь, так как мы все были уничтожены, наша гормональная система была уничтожена в школе, ее нормальная работа, мы подсознательно паттерн жизни со школы переносим на реальность. И что мы делаем в школе? Мы делаем нахрен непонятные, ненужные действия в надежде, потому что кто-то сказал, что это вроде как приведет к позитивному результату. И вы сами для себя становитесь надзирателем. Придумайте себе какие-то нереальные расписания, придумайте себе какие-то планы, какие-то челленджи, блядь, какие-то доски визуализации, какие-то декларации, типа у себя написать на стене, в блоге, блядь, друзьям рассказать, я собираюсь делать то, я собираюсь делать это. То есть и у вас абсолютно нет понимания. Понимание – это когда вот сейчас, если ты пробежишь, вот сейчас вот я вас спрошу, вы скажите, вы можете подряд пробежать 200 километров? Искренне подумайте сейчас, 200 километров с любой скоростью, хоть 5 километров в час, скоростью пешком, но 200 километров без остановки. Абсолютное большинство присутствующих не способны на это. Без подготовки. Но если я скажу, что за каждый километр вы будете получать 100 тысяч долларов, которые вы пробежали, а за каждый километр, который вы не пробежали, с вашей кожи будет сниматься 1 сантиметр. То есть не добежали 100 километров, с вас снимут заживо 100 сантиметров кожи. Вот за каждый километр 100 тысяч долларов – за каждый, который не, сантиметр кожи заживо снимают. В таких условиях абсолютное большинство присутствующих пробежали бы эти 200 километров. Очень долго, да, очень медленно, да, но добежали бы, ну хотя бы 180-190, чтобы кожи немного сняли. Понимаете? Вот что такое дофамин. Это когда понятная, четкая, ясная мотивация. Почему на работе абсолютное количество людей страдает херней? Потому что работодатель некомпетентен. Он не выставил связь между действиями и результатом. Какое нужно выполнить действие на работе, чтобы получить в конце месяца зарплату? Нужно на ней сидеть. Прийти вовремя, уйти вовремя. Что и делает абсолютное большинство работающих людей. Хотите, чтобы ваши подчиненные делали свою работу, а не сидели на ней? Скажите, вот смотри, тебе нужно не за месяц, не за две недели. Ты делаешь вот это, вот это, вот это и вот это. Я даю тебе месячную зарплату. То есть вот твои обязательства. Не надо говорить на месяц. Вот, пожалуйста, все, человек пойдет. Сделает это, получит свои деньги. Он сделает это сразу, потому что он понимает, что вот раз, два, три, пять, деньги беру, пойду куплю, сделаю пам-пам-пам-ся. А когда привязали заработную плату к месяцу, конечно, абсолютно логично становится, как можно меньше делать, как можно менее заметным быть, просто дождаться, переждать и забрать свои деньги и спокойно пойти чилить. Это нужно понимать. С точки зрения дофамина, все наше общество абсолютно с ног на голову, абсолютно цирковое. То есть школа с этой точки зрения вообще дебилизм. Университет еще больше дебилизм. Работа – ультимативный дебилизм, крайний. На работе синдрома Дауна можно получить. Родиться без синдрома Дауна, уйти с работы с синдромом Дауна. И эта неграмотность вопиющая, которая у нас есть в нашем обществе касательно дофамина, касательно гормональной системы, Это, конечно, долго не продлится. Я думаю, уже к 2050 году окончательно вся цивилизация выйдет к абсолютно нормальному алгоритму взаимодействия друг с другом, потому что это уже невозможно. Уже крупнейшие корпорации, такие как Google, Amazon и прочие, они уже перешли на эти рельсы, когда работник не загоняется в скотские условия, ему не угрожают увольнением или еще чем-то, а ему дают свободу. Ему говорят, вот здесь вот зона отдыха, вот здесь вот зона креатива. Приходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь. Хочешь, не приходи вообще. Но работа эта должна быть выполнена. И только за эту работу тебе заплатят деньги. Все. Вот, пожалуйста, вот ярчайший пример. Пишет человек. Арсен, разъясни, пожалуйста, как изменить свое поведение. У меня есть девушка. Я ее очень люблю. Мы в состоянии умиротворения и взаимопонимания. Но возникают ситуации, когда у нас разногласия. Блять, так вы в состоянии умиротворения и взаимопонимания, или у вас возникают разногласия? Вот это ярчайший пример, когда у человека сниженный уровень тестостерона, повышенный уровень пролактина. То есть я о себе не думаю, я думаю о других и прочая шизофрения. Вот. То есть какие конфликты решать? Вопрос вообще не в этой сфере. Вопрос задается так, как будто это проблема психологическая. Это чисто гормональная история. То есть желание, вот как вы пишете, мир уходит из-под ног, мне ее реально не хватает, придите в себя, поменяйте свой гормональный фон, уберите свой пролактин-эстрадиол подальше на склад, поднимите себе уровень тестостерона, и вы сядете и скажете, да ёб твою мать, кто такая эта девушка? Она что, из золота, что ли? Девушек миллионы, испанки, бразильянки, гречанки, американки на худой конец. А я тут сижу, сычую из-за нее. Ну, это долгая история, я уже не буду тут рассказывать про это, чтобы сильно тут вас не распугает. Давайте поговорим про этот гормон, про кортизол. Кортизол – это гормон, который выполняет в каком-то смысле… Вообще все гормоны обладают огромным количеством функций, мы сейчас не будем всех перечислять, мы их рассматриваем именно с точки зрения самоуправления. Если дофамин стимулирует нас к приближению, то есть как только мы приближаемся к доминантности, к ресурсам и к сексуальной успешности, у нас приподнят настроение, нам хорошо, нам по кайфу, то кортизол, наоборот, выделяется, когда мы отдаляемся от сексуальной успешности, от ресурсоемкости и от доминантности. И вот то, что человек писал, у меня мир уходит из-под ног, когда она отдаляется. Это, в общем-то, выделение кортизола. Вот у вас есть девушка, вы сексуально успешны. Девушка от вас отдаляется. У вас понижается сексуальная успешность. У вас вырабатывается кортизол. Кортизол тоже стимулирует к действию. Но он стимулирует к обратному действию. И вот вы приближаетесь к своей девушке, у вас кортизол перестает выделяться, выделяется дофамин. И вам хорошо. А решение-то какое? Решение стать сексуально успешным, вот и все. Здесь причина не конкретно в этой конкретной девушке. Здесь причина в вполне конкретной нехватке, в нехватке доминантности, в нехватке сексуальной успешности. Сейчас, секундочку, комментарий обновлю. Секундочку, у меня комментарии сбились. Ага, все, вернулись. Спасибо. Арсен, скажи, пожалуйста, каким образом в бытовом плане, Александр спрашивает, отличается повышенный пролактин от повышенного эстрадиола? Очень просто. Повышенный пролактин – это социальная уступчивость, стремление никому не мешать, со всем соглашаться, нигде не выставлять себя на показ, никаким образом себя не подчеркивать. А эстрадиол – это внутренние качели, это буря. То есть, вот, например, когда у тебя земля из-под ног уходит, потому что она ушла, это в первую очередь эстрадиоловый припадок. Да? А когда она ушла, и тебе тихо и спокойно плохо, вот так вот, как я буду жить? Ты в одном состоянии. Это пролактин. То есть пролактин – это больше о том, что мы уступаем, о том, что мы согласны на любое место, на любое… Это соглашаемость. А эстрадиол – это эмоциональная буря, это перепады эмоций. Одна эмоция, вторая, третья, огромная, маленькая. То есть ты как на американских горках, вниз, вверх, лево, направо, вниз головой. Вот. Владислав спрашивает, а желание у мужчин заводить детей – это пролактин? Да. Пролактин природой мужчине дан для того, чтобы мужчина не бросал женщину после того, как он ее оплодотворил. Женщины это знают и поэтому используют наш пролактин для того, чтобы нами манипулировать. Вот и все. Женщины прекрасно это чувствуют и вьют веревочки из любого мужчины. Самый главный способ воздействия на пролактин мужчины – чувство вины. Заставь мужчину немножко хотя бы в себе сомневаться и чувствовать себя виноватым за свое мужское поведение. И все, больше еще не надо. Он у тебя на крючке, как рыба, за щеку, вот так вот, с мясом. Ты что, посмотрел на другую женщину? Ах ты козел, урод. Ты такой, я урод. Ты же смотрел все фильмы и мультики про любовь. Ты знаешь, что настоящий мужчина любит только одну, вот эту свою, в каком бы она ни была состоянии, прыщавая, жирная, падла, грязная и все такое. Она твоя, и вот как бы она себя ни вела, как мразь, как свинья, она ты все равно должен ее любить, иначе ты не настоящий мужчина. Возникает чувство вины. Чувство вины – это абсолютно социальная конструкция. Ты включаешься в социальные игры, и тебя используют, тобой манипулируют. То же самое делают политики, то же самое делают политические партии, лидеры, все такое. То есть самое главное оружие управления мужчиной, то есть чем вами управляют, это пролактин. Допустим, вы пришли в магазин, выбирали какой-то продукт, не нашли то, что вы хотели, но вам стыдно перед консультантом за то, что вы потратили его время. И вы покупаете то, что вам не нужно, потому что вам стыдно за то, что человек выполнял свою работу. То есть вы уступаете себя и свой комфорт чужому. У вас выделяется пролактин. И сама эта мысль, которая у вас возникла, это следствие высокого у вас пролактина. Если у вас не было высокого пролактина в этот момент, у вас был высокий тестостерон, вам бы в голову такая мысль не пришла купить то, что вам не нужно, потому что консультант 15 минут искал для вас товар. Это вообще сумасшествие. Это все, что жениться на женщине, которая тебе не подходит, потому что ты ее разглядывал 15 минут и уже дал ей надежду, видите ли. Поэтому пролактин, он очень тесно связан с кортизолом, потому что когда вы все время уступаете, когда вы все время идете на компромисс, конечно, у вас повышаются стрессовые гормоны. А кортизол, он разъедает ткани физически. То есть, когда какой-то социальный стресс произошел, вас подрезал какой-то мудак на дороге. Кто-то там не так ответил на ваш вопрос, вас забанили в паблике во время трансляции, ара бородатый. У вас выделяется гормон, который физически разъедает ваши мышцы, кости и органы. То есть, например, с этой точки зрения, жить с женщиной, которая постоянно у тебя вызывает негативные ощущения, это подписать себе приговор на ускоренное устаревание и ускоренную смерть. Потому что каждый раз, когда тебе поперек горла встают, каждый раз, когда тебе говорят, что ты не прав, ты не то, ты не так, у тебя выделяются вещества, которые вот берут твои ткани и как кислотой разъедают их. Вот это важно понять. Самое главное, что я говорю, не бывает настроения или эмоций без изменения гормонального фона. То есть каждое эмоциональное состояние, в котором вы пребываете, это следствие изменения гормонального фона. И каждое изменение гормонального фона ведет к изменению эмоционального состояния. И решение проблемы эмоциональных состояний не лежит в сфере психологической коррекции. Это лежит в сфере гормональной коррекции. Гормональной коррекции. Ну, самый яркий пример. Когда у мужчины эякуляция, оргазм, у него резко повышается уровень пролактина, резко падает уровень тестостерона. Сделайте эксперимент. 10 дней подряд максимальной сексуальной активности. Вы через 10 дней превратитесь в тряпку. Вы превратитесь в ничтожество. И наоборот сделайте. Уберите полностью сексуальную активность из своей жизни на 3-4 недели. И вы охренеете от того, ну, если вы правильно все сделаете, у вас, ну, это большая тема. Ах, черт возьми. Вот я вам даже расскажу. В одном племени индейском была такая особая форма казни. Брали мужчину. Эта практика применялась после завоевания племени. И чтобы ритуальным образом подтвердить свою победу одного племени над другого, брали дородного мужчину, самого такого мужиковатого, прикладывали к нему женщин, заставляли его максимальное количество сексуальных актов совершать, и мастурбировали ему женщину, он на лошади скакал, раздражал простату, органы малого таза. И уже через несколько недель у него начиналась лактация. То есть до такой степени пролактин выделялся от сексуальной активности, а пролактин, я вам говорил, что он отвечает за лактацию, что у мужчины начинала формироваться грудь по женскому типу и молоко течь. И у него происходило переключение в женский строй психики. Он начинал хотеть того, чтобы им овладевали другие мужчины. Вообще гормональный фон определяет наши ощущения. Я мужчина или я женщина? И большинство людей с расстройством половой идентичности, мужчина думает, что он женщина, женщина думает, что она мужчина, это сбитый гормональный фон. И об этом никто не говорит. Все говорят, что это психологическое заболевание или что вообще это выбор человека. Он это сам решил. Не нужно здесь ничего говорить. Вадим спрашивает, если я правильно понял твой посыл, психологических проблем не существует вовсе, смотря что понимать под термином психологическая проблема. Скажем так, без гормональной коррекции, я вам скажу как есть, не происходит изменение эмоционального состояния. А если произошло эмоциональное состояние, автоматически произошло изменение гормональной коррекции. Ну просто я очень много экспериментировал. Понимаете? Я все гормоны, кроме тестостерона, пробовал в себя вводить. Смотрите, когда вы берете адреналин, да, вводите в себя, и вы сидите вот так вот просто. И ты потом уже начинаешь понимать, насколько ты раб, насколько ты зависим от тех реакций, которые в твоей крови происходят. Или ты берешь норадреналин, вводишь в себя. И вот сидишь просто. Я очень хорошо различаю тонкости гормонов, и я вот могу сказать, что, в общем-то, когда вы достигаете мастерства, вот тоже вот спрашивают, не знаю, откуда у нас женщина затесалась на мужском спринте, но я не против. Я запуталась, это гормоны регулируют эмоции или эмоции регулируют гормоны. Эмоции не существует, блядь, с чего вы вообще взяли, что существуют какие-то эмоции? Я не понимаю. Вот эта зарядка от ноутбука существует. Эта ручка существует. А эмоции где? Эмоции – это субъективное восприятие нами биохимического коктейля гормонов в нашей крови. Эмоции – это то, как мы ощущаем наши гормоны. Понимаете? Это индикатор, это амперметр, это спидометр, это внутренний градусник эмоций. Гормональных реакций. Это одно и то же. Это восприятие. Вот, например, вы видите меня, Хрен, вы меня не видите. Вы видите зажигание лампочек на вашем мониторе. И вы воспринимаете это за меня. А это здесь меня уже снимает камера. То есть вы не видите меня. Вы видите изображение некоторое меня. И вот здесь то же самое. Надеюсь, что здесь будет понятно. Может показаться, что это философская категория. Вот, но на самом деле эта категория вполне конкретная. То есть все наши эмоциональные состояния – это ощущение наших гормонов. То есть если вы сейчас сидите и говорите: «Ой, мне так тревожно, мне так страшно». Если вам взять и ввести вещества опиоидного характера, также известные как наркотик героин, например, или морфин медицинский, вы поймаете мегарелакс, вам станет хорошо, вам станет не тревожно. Или вы легализованно в США примете марихуану. У вас произойдет выделение определенных веществ. Вообще наркотиков не существует. Все наркотики лишь соединяются с определенными рецепторами в нашем организме и вызывают гормональную реакцию. Например, курение – это не более чем стимулирование рецепторов тиромедиаторов, отвечающих за фокус внимания. За фокус внимания. Вот и все. То есть, когда человек курит, он компенсирует свою неспособность сфокусироваться. Это очень такая глубокая тема. Сейчас давайте сделаем так. У меня на самом деле для вас сегодня на второй день очень много всего крутого припасено, еще много осталось. Это вот сейчас такое. Мы перевалочный пункт доходим. Еще мне в личные сообщения уже достаточное количество людей написало, что просят перерыв, потому что 1:20 идет. Многие люди знают, что я люблю многочасовые эфиры вести. Давайте мы сейчас у меня время 12:18 по Нью-Йорку. У вас это будет, наверное, 20:18. Давайте двухминутный перерыв, освежиться, мыть лицо, выпить воды. И мы продолжаем. Я вам расскажу про очень глубокие концепции сразу после нашей паузы, которые как раз-таки раскрывают эту мысль единства эмоций и гормонов. И в том числе то, что из этого выходит. Я даже вам оставлю этот слайд. А вы пытаетесь сидеть и думаете, к чему он будет.
Так, друзья, возвращаюсь. Меня просили показать немножко Нью-Йорк. Ну, вот сейчас меня будет отсвечивать. Вот он. Нью-Йорк-Сити. Немножко там видно. Но без яркого солнышка, как я уже говорил. В общем-то, неинтересно на это смотреть. Ничего особо не видно. Поэтому продолжим без окошка. Так. Минуточку, оставил свой телефон. Черт возьми, я вот без звука все прочитал. Ё-моё, сейчас у меня включился. Еще раз. А, Максим говорит, спрашивает, эмоций не существует, предположим, но физощущения, мысли, уверенности, желания тоже не существуют. Еще раз говорю, вот есть физические, реальные, химические реакции в вашем организме. Есть вы, который их воспринимает. Эмоции не существуют как реальных объектов. Вот выделите мне эмоцию в пробирку. Не выделите. Но гормон и нейромедиатор в пробирку вы выделите. Эмоция – это ощущение того, что можно выделить в пробирку. Наркоманы – это гормональные гуру, спрашивает Иван. Нет, это гормональные, наоборот, бездарности. Мы все наркоманы. Мы все наркоманы, мы все стремимся получить ощущения. Но здоровые люди получают ощущения от своего организма в награду за выполнение своей биологической функции. Вырос, заработал денег, нашел себе хорошую жену, послушную, все в порядке, дети выросли, уважают тебя, все друзья тебя уважают, у тебя хорошее жилье, хорошая еда, ты красавчик. И организм тебе выдает огромную дозу наркотических веществ. А когда ты социально не адаптирован, у тебя несчастное детство, была несчастная семья, ты поломанный, ты не знаешь, как жить, ты начинаешь сигарету, бутылку, компьютерную игру, порнуху, казино, что угодно, начинаешь тащить себя, чтобы это заглушить. И тем самым еще глубже, еще больше ломаешь свою способность жить хорошо. Вы вообще, очевидно, придете к выводу, что для того, чтобы начать жить хорошо, нужно исключить из своей жизни все суррогаты. То есть убрать из своей жизни то, что приносит вам удовольствие без вашего труда, без ваших действий, без вашего ума. Султан спрашивает, а если не будет гормонов у человека вовсе, он станет чем-то наподобие машины, или овощем, он просто умрет, вот и все. Он умрет. Евгений спрашивает, про кортизол. Раскройте полнее, какой смысл организму есть себя? Дело в том, что во время стрессовой ситуации, очень хороший вопрос, кстати, спасибо. Ради преодоления возникшей стрессовой ситуации организм готов жертвовать своими неприкосновенными запасами. Это запасенные в виде питательных веществ сахара, запасенные в виде питательных веществ жиры и белки. То есть организм расщепляет белки, жиры и углеводы собственных тканей для того, чтобы иметь любое количество энергии, но выйти из стресса. Вот на вас с супругой напали бандиты. У вас выделяется кортизол для чего? Чтобы не пожалеть ничего ради того, чтобы выжить. Вот и все. И здесь у нас происходит такой глюк, что мы в стрессовой ситуации, которую нам надо решать, но мы ее не решаем. И мы ее не решаем, кортизол, организм думает, что мы ее не решаем, потому что нам не хватает энергии. И выделяет еще больше кортизола, еще больше нас разъедает. Вот так вот люди себя уничтожают. Арсен Маркарян, скажи, пожалуйста, а гомосексуализм, который уже во внутриутробном периоде появляется, это тоже ошибка? Мне интересно, как гомосексуализм появляется в фазе внутриутробного развития? Это очень интересно. Как это проверяется? Очень интересно. Там, когда мальчик с мальчиком, одна яйца его близнецы, и один мальчик другому пристает, вот так вот гомосексуализм внутриутробный выясняется. Ужас. Мой вопрос. Давайте вот двинемся дальше, то, что я хотел вам рассказать. Человек состоит из двух ипостасей. Первая ипостась – это цивилизованная. Это то, что в нас нужно воспитать. Это то, что в нас нужно культивировать, иначе этого не будет. Ваше понимание того, что убивать нельзя, воровать нельзя, бить нельзя – это все цивилизованное. Цивилизованное приводит нас к способности читать литературу сложную, решать математические уравнения и все прочее, 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 прочее. И цивилизованная наша часть, она очень часто, практически всегда, идет вопреки нашей первобытной ипостаси. И вот первобытная ипостась, «мне», «моё», «хочу», «я», она отвечает за желание и за удовольствие от жизни. И одна ипостась, если становится сильнее второй, начинает ее подавлять. И человек, который не в балансе, человек, который не 50 на 50, он испытывает два болезненных состояния. Первое болезненное состояние это когда цивилизованное, когда первобытное больше, чем цивилизованное. Первое это неспособность жить в современном социуме. Бандиты, маргиналы, придурки, дно общества, это наркоманы, это люди, алкоголики, это люди, неспособные контролировать свое поведение. Вторая болезненная часть – это то, с чем вы пришли ко мне. Когда цивилизованное сильнее, чем первобытное. Вы себе все время запрещаете, вы все время выключаете свое первобытное, и у вас выключается то, что оно вам и должно приносить. Вот что на этой картинке изображено? Это и есть внутреннее устройство человека. Вот есть горилла, первобытная часть всегда первичнее, чем цивилизованная. Первобытная часть – это мы. Вот я. Цивилизованность нельзя вывести в пробирку. Первобытность можно. И человек не может быть полноценным, не может быть счастливым, если он позволяет своей цивилизованной части угнетать первобытную. Цивилизованная часть никогда не может победить первобытную. Когда цивилизованная восстает против первобытного, первобытная ломает просто шею. Сперва цивилизованному, потом себе. То есть вот смотрите, теперь я в качестве примера. Вот есть мужчина. Он зарабатывает какие-никакие деньги. К К нему подходит его друг пьяница и говорит: займи мне, пожалуйста, денег. Социальное давит, чувство вины давит, и мужчина принимает решение отдать заработанные своим тяжелым трудом деньги другу пьянице, который их пропьет и не вернет. Что делает его внутренняя горилла? Она сжимает свои лапы на шее. То есть происходит выделение кортизола. Ты продолжишь отдавать деньги своему другу алкоголику, оно еще сильнее будет сжимать. Еще продолжишь, с утра придут и твоей жене скажут: а Миша умер. Как умер? У него инфаркт на работе случился. То есть ты настолько раздражен, настолько зол на себя становишься, на жизнь, что хватка гориллы становится слишком сильной. Примерно как Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье. И ты умираешь. То есть жизнь против своей биологической природы, жизнь против своих реальных желаний всегда будет вызывать сперва болезни. Простите, давайте по порядку. Когда ты живешь против своей природы, первое, у тебя пропадает энергия жизнерадостности. Пропадает жизнерадостность. Второе, у тебя пропадает энергичность. Третье, приходит недуги, четвертое, приходят болезни, и пятое, приходит смерть. Как понять, что ты живешь в согласии с собой, своей природой, своим цивилизованным? Ты не умираешь, у тебя нет болезней, у тебя нет недугов, у тебя есть энергия на какие-то лишние действия, которые не ведут прям к выживанию, и ты жизнерадостный человек. И здесь нужно понимать, что горилла, я сейчас просто ваши комментарии читаю, вы должны понимать, горилла, вот это наше внутреннее, она абсолютный авторитет должна быть для вас в вашей жизни. Потому что именно ей решать, жить вам или нет. Вы с кем шутите, блядь? Вы подумайте. То есть когда вы делаете то, что вы не хотите, вы вызываете у себя выработку стрессовых гормонов, которые разъедают ваш организм физически. Потому что когда вас принуждают социально, у мозга нет понятия социального. Наш древний мозг, он не понимает, что... Вот смотрите, вот мне 16 лет, я в школе, и училка сумасшедшая на меня кричит. С точки зрения моего древнего мозга я должен встать и убить ее, потому что она готовится на меня нападать, она кричит. Но я этого не делаю. Мой мозг думает, что я этого не делаю, потому что мне не хватает энергии. Он поэтому начинает расчехлять неприкосновенный запас. Для этого выделяется кортизол. Я все равно ничего не делаю. Выделяет еще больше кортизола. Я все равно... И пошло, и поехало, и пошло, и поехало, и пошло, и поехало. У мозга нет понимания того, что есть социальные связи, иерархии и прочее, прочее, прочее. Он этого не понимает. И наши гормональные реакции на это не рассчитаны. Сейчас я несколько вопросов прочитаю. Мне вот мои помощники очень просят, говорят, что вот прямо не хотят, не могут сейчас. Секунду. Давайте я в конце зачитаю все-таки на вот интересные вопросы. А сейчас я буду продолжать то, что я говорю. И с этой внутренней гориллой вы обязаны договориться. Все, что вы делаете, все, что вы совершаете в вашей жизни, должно соответствовать вашему нутру. Иначе вы погибнете, иначе вы подохнете. Вы подохнете. И это всегда иррациональные вещи. То есть я, например, сидел вообще в Испании, улучшал здоровье, и мне захотелось провести прямой эфир. Но в Испании мне не хотелось вести прямой эфир, потому что там, ну, как-то жарко, как-то пальмы, ну, не располагает. И я поехал в Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк – это город такой деловой, такой прохладный. Ну, здесь хорошее настроение, чтобы провести прямой эфир. И вот если бы я пытался это объяснить кому-то, если бы я от кого-то зависел, мне сказали бы, что я идиот. Какая тебе разница, где проводить прямой эфир? Ты сумасшедший? Знаете, это нюанс. Это, вот чем отличаются политики, бизнесмены, богатые люди, известные люди от людей обычных? Очень сумасшедшим с точки зрения рядового человека количеством и качеством запросов. Но что такое частный самолет? Вы сумасшедший, что ли? Какой частный самолет? Можно же летать экономом. Что значит иметь личный гарем? Вот моя жена Людка, мне хватает. Очень хорошая жена, все в порядке. Что значит детей отдавать в хорошее высшее учебное заведение? У меня дети в хороший колледж ходят. Лучший колледж в нашем городе. То есть, понимаете, все очень успешные люди, они не стесняются, не боятся и не тупят. Они реализуют свои хотелки, они реализуют свои потребности. Они не пытаются для начала доказать окружающим состоятельность своих желаний. Они их просто притворяют в жизнь. А у людей неуспешных, у людей нереализованных, в первую очередь мысль такая: ой, мне нужно вот, чтобы все выглядело правильно в глазах окружающих, чтобы все было хорошо. И вот когда и только если окружающие дадут добро, я буду это добывать. Следующее понятие, которое я хотел бы с вами разобрать, оно туда же. Оно про внутреннюю гориллу. А внутренняя горилла является в том числе и определенным внутренним банком. То есть внутренняя горилла – это лицо, осуществляющее непосредственно выдачу и блокирование энергии, которая у вас есть. Когда вы живете... Вот смотрите, что вы поняли. Вот есть ваша внутренняя горилла. И есть вы, сознательный, к которому я сейчас обращаюсь. Вы приходите к своей внутренней горилле и говорите: я хочу бегать по утрам сейчас 5 километров каждый день. И внутренняя горилла вам говорит: подожди. Вот ты хочешь, чтобы я отдал тебе энергию. Да, ты хочешь. Но я получу взамен то, что я хочу, или нет? Горилла всегда хочет только одного. Доминантность, ресурсоемкость, сексуальная успешность. Три. Доминантность, ресурсоемкость, сексуальная успешность. Больше ничего она не хочет. И когда мы совершаем действия, которые не приводят к этим трем вещам, у нас возникает угнетенное состояние, угнетенное самоощущение. Вот вы бегаете 2 недели 5 километров с утра, а на 2 недели плюс 1 день встаете и так лень, так впадлу, сука. Что это такое? Вы начинаете бороться с собой и уговаривать, мотивировать, и ни хера не работает. Почему? Потому что энергию вам выдали на то, чтобы вы достигли только трех вещей. Доминантность, сексуальная успешность, ресурсоемкость. А вы не достигли, вы провалились. Понимаете? Когда вы идете ловить рыбку, вы не берете с собой малиновое варенье, вы берете с собой червячков. Когда вы хотите получить энергии от своего тела, а энергию генерирует только ваше тело, ваш мозг, ваша нервная система, ваша гормональная система. Вы должны дать ей то, что она хочет. Она дремучая, она древняя, она первобытная. Она хочет быть сильной обезьяной, она хочет иметь много ресурсов, и она хочет плодиться. Все. И любые свои действия, вы должны таким образом совершать, чтобы к этому приходило. Роман спрашивает, что такое ресурсоемкость? Ресурсоемкость – это многообразие, многообилие всех ресурсов, которые существуют. Деньги, репутация, недвижимость, власть, все, чем вы управляете. Ресурсы – это все, чем вы управляете, все, что у вас есть. Евгений спрашивает, а вы сейчас с нами разговариваете с сознательной частью или с внутренней гориллой? Я разговариваю и с тем, и с тем. Но вообще, если говорить честно, я всегда разговариваю только с внутренней гориллой окружающих, потому что именно горилла отвечает за решение. Горилла отвечает за выбор. Выбор всегда совершает горилла. А сознательная часть может немножко посопротивляться, попехтеть, попердеть, но гориллу ее всегда снесет. И вот с этим внутренним банком очень простой разговор. Хотите бесконечное количество энергии? Научитесь связывать все ваши действия с тем, к чему они в итоге приведут. Вот смотрите. Вы приходите учиться в школу, и вам говорят. И вы такие, что-то, бля, скучно, пиздец, неинтересно. А зачем мы это делаем, простите? Ну, вы получите хорошее образование, поступите в университет, пойдете на работу, и вам будут платить деньги. Вот она сказка, вот она иллюзия, которая нас заставляет идти. Если бы учитель честно сказал ребенку, что честно, хуй знает, зачем вы сюда ходите, потому что я сама бомжиха, зарплаты 15 тысяч рублей, и сама, в общем-то, ни хера не знаю, как зарабатывать хорошие деньги. Я сейчас сама здесь просто пришла чисто на вас поорать и свою сексуальную неудовлетворенность выплеснуть на детей, которые никому не расскажут, что я над ними издеваюсь. То это был бы совершенно другой ответ. И вы бы уже даже в возрасте 7-9 лет уже бы не пошли второй раз в школу, в которой вам дали бы вот такой вот честный ответ. Понимаете? И вот здесь вот то же самое. Если бы вы вот там, где бегаете свои, вот вспомним вот этот пример, про который я говорил, про 5 километров каждое утро. Если бы когда вы пробегали эти 5 километров, вы бежали и рядом проходили какие-то девушки, которые вам были бы интересны и приятны, и вы бы прямо видели, что они заинтересованы вами, то, что такой красивый, подтянутый, в яркой цветастой одежде, то это бы вас мотивировало каждое утро вставать и идти. Например, что движет ребенком, который самозабвенно лепит и строит куличики? Ответ обескураживающий. Доминантность. Когда ребенок учится управлять микро- и макрообъектами, что происходит? Растет его способность оказывать влияние на внешнюю среду. Как следствие, мозг выделяет поощряющие гормоны. О, мы сегодня слепили тройной куличик. Мам, смотри, какой большой куличик. То есть, мама, смотри, я стал более доминантной особью, а сейчас ты проакцептируешь мне это и окончательно закрепишь у меня этот навык. Ведь ты сама более доминантная особь. А подтверждение моей квалификации как особи более доминантной – это дополнительная доминантность. Ю-ху! Вот что происходит. Если вы научитесь вот таким вот образом смотреть на реальность, если вы научитесь таким вот образом видеть, как происходит наша жизнь, тогда вы поймете, что я говорю, когда я говорю про доминантность, ресурсоемкость и сексуальную успешность. Максим спрашивает, то есть нам надо развивать бабуинство. Абсолютно верно. То есть главная проблема вот людей, которые пришли меня слушать, ваша главная проблема – ваша цивилизованная часть многократно сильнее вашей первобытной, она ее угнетает, и вы сломаны на системном глубочайшем уровне. То есть гориллу вы этим не побеждаете, она просто вас душит, и у вас нет энергии, ваша биологическая жизнь иссякает на глазах. Я надеюсь, что с вот этим вот внутренним банком стало понятно. Вообще, друзья, не стесняйтесь задавать мне вопросы, потому что, ну, то, что я вам рассказываю, это на самом деле для меня, ну, честно говоря, даже более примитивно, чем 2 плюс 2, 4. То есть вот, ну, знаете, вот мне реально тяжело представить, что кому-то нужно объяснять, что любая активность любого человека на этой планете – это стремление к доминантности, сексуальной успешности и ресурсоемкости. Вот великомученики православные. Казалось бы, люди, которые живут анти-такую жизнь, то есть всю жизнь молятся, молятся, постятся, слушают радио Радонеж, бьют голову об пол и женщину не пробуют. У них ноль ресурсов, ноль сексуальной успешности, ноль доминантности. Зачем же они это делают? Ну, ё-моё, они это делают, потому что они потом попадут в рай, они станут великомучениками, то есть вырастут в иерархии, они будут в вечном блаженстве, у них будет сексуальная успешность, потому что смысл сексуальной успешности – это стать бессмертным, то есть стать вечным, вечным не обязательно напрямую, вечным через своих потомков выросших. И будет блаженство там, то есть что? Ресурсоемкость, потому что все ресурсы – это предварительная вещь, которая будет конвертирована в блаженство. То есть ты вот такие вещи просто сейчас конвертировать каждое действие, каждое это будет очень долго. Ну вот я просто хочу сказать, что вот. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы для того, чтобы вот если какие-то вещи вам непонятны, я до вас не донес. Вот. Сука, Арсен, моя подруга ушла к своему бывшему, который бил ее головой об пол до сотрясения, на которого когда-то писала заявление в полицию. Хотя говорила, что ей ни с кем не было так хорошо, как со мной, и никаких конфликтов не было. Просто в один момент решила уйти без видимых причин, мне не хватило тестостероновой мужественности, чтобы удержать. Или надо не переживать, пусть Валя так хочет. Что за вопрос, господи? Ну тут очевидно. Женщины гораздо большими животными являются, чем мужчины. Женская горилла гораздо более агрессивна, чем мужская горилла. И, соответственно, я как уже говорил, животное внутри нас принимает ключевые решения. Мы умом, головой можем, блядь, все понимать. Но если... Вот то, что это то, что женщины тактично называют сердцем. Это никакое не сердце, это горилла, это бабуиниха внутренняя. Ты ее не бил, демонстрацию силы не производил, он ее бил, демонстрацию силы произвел. Ее бабуинье сознание высчитывать, если на нее нападут гопники, ты защитишь ее? Неизвестно. А он точно защитит, хотя это совершенно не факт. Да? Женщин своих бьют только трусы и неудачники, но женское бабуинское сознание, такие выводы ему недоступны. Поэтому я надеюсь, что с концепцией внутреннего банка вам понятно. Я надеюсь, что вам это понятно. Ну, если что, мы всегда все будем разбирать очень подробно на четвертом дне. И я хотел сейчас... Вот у меня остался последний, вижу, слайд. Я хотел вам на примере одном показать, как даже социальным влиянием, то есть... не физическим, не психическим можно достичь радикального улучшения своего гормонального фона. Вот я вам в качестве примера такую тализацию привел. То есть смотрите, если вас социум не поддерживает, ваша жена, девушка, и сейчас я буду отвечать на вопросы, роняет ваш тестостерон. Почему? Потому что тестостерон – это гормон главенства. Когда ваша жена вас не слушается, с вами спорит, встает у вас костью в горле, вы теряете позицию в иерархии, и ваш тестостерон понижается. Начальник вам поднимает кортизол своими дебильными, непонятными какими-то инструкциями. То есть вы стрессуете, а ничего с этим поделать не можете. Когда человек находится в обществе незнакомых людей, у него понижается серотонин. Серотонин – это гормон социального доверия, оптимизма, ощущение благоденствия. Вы знаете, серотонин поднимается очень сильно, когда мы встречаем друзей своих старых. Сели вместе, вспоминаем какие-то истории, ой, как, а давайте туда сходим. Соответственно, когда мы находимся в незнакомом обществе, наш древний бабуинский мозг, он все время задается вопросом, а опасны ли эти люди? Мы это не понимаем. Вы можете даже это вообще не чувствовать. Но этот процесс происходит. Ваш мозг все время высчитывает опасность от окружающих. И если он не находит конкретных доказательств того, что они не опасны, по умолчанию он берет, что они опасны. Мозг, наше сознание, наше бабуинство всегда перестраховывается многократно. Знакомство, которое не хочется поддерживать, там, позвони тете Любе, одолжи соседу-алкоголику, еще что-то, все это поднимает пролактин, социальную уступчивость. И тонны кинофильмов, комиксов, книг, что делают? Там везде все одно и то же. Из нас делают качели эстрадиоловы. То есть вот оно, здесь даже речь не идет про то, что пить, как тренироваться, как спать, физические факторы, которые, между прочим, очень сильно влияют на гормональный фон. И возьмем наоборот. Представим, что у человека есть жена, которая его во всем поддерживает, во всем согласна. Тем самым она признает его главенство, и его организм начинает повышенно вырабатывать тестостерон. Есть нормальный руководитель, который говорит, смотри, вот сейчас, если ты вот это сделаешь, я тебе буду платить огромные деньги, но ты должен это сделать. И такой, блядь, я, конечно, это сделаю. У вас есть нормальное средство транспорта, вы не сталкиваетесь с неизвестными для вас людьми или путешествуете со своими друзьями, у вас поднимается серотонин. Вы убираете все левые непонятные какие-то контакты, все ненужную хрень, то обваливаете, всех посылаете к черту, которые вам не нужны в жизни. У вас приходит в норму пролактин. Вы убираете полностью кино, фильмы, книги, которые из вас просто делают... выдрачивают из вас эмоциональные качели, вы приходите в порядок. То есть банальная гигиена социальная гигиена, то есть умение себя держать в чистоте, уже будет приводить к тому, что вы будете становиться совершенно другим человеком. Я не говорю уж про то, как мы можем себя влиять еще физически и психически. Что мы сегодня узнали? Мы разобрали вот самые такие основные гормоны. Не успели вот разобрать, ну, очень много времени ушло, я буду стараться быстрее говорить, но я это вот расскажу на четвертом дне обязательно, где мы будем разбирать, там очень интересный у меня для вас будет материал, как они взаимосвязаны между собой, ну, немножко я касался все-таки. И вот сейчас мы с вами разобрали, как влияет на гормосистему окружающая среда, социум, концепция внутренней гориллы. Так. А сейчас я отвечу на ваши вопросы и буду рассказывать, что будет завтра. Давайте. Я постараюсь, я буду очень быстро читать здесь, чтобы время наше не терять. Сука! Арсен, корректно ли объяснять с большой буквы святость комбинации гормонов? Как-то материальненько про святых. Ёбаный в рот. Нет, ребят, если кто-то в Бога верит, кто-то Библия, там, другие книги, религии, еще что-то, вы не туда пришли. Я искренне вам говорю сразу, чтобы у вас все было в порядке, вам нужен крестик, выключить трансляцию и идти вот в другие места, где святость с большой буквы, там, Сергей Радонежский, да, там, Харе Кришна, Аллаху Акбар, это, к сожалению, нет, это не сюда, при всем уважении и неуважении одновременно, нет, это не сюда. Ага, так, все, сейчас я буду открывать. Очень-очень интересный вопрос. Хочу спросить, зачем нужны наушники? Это добавляет вам доминирование, как корона у монархов? Или это же способ настроить собеседу? Честно говоря, у них очень хорошее шумоподавление. Это просто, чтобы не глохнуть от своей собственной речи. Я же говорю громко, я говорю долго. Если я буду сидеть без наушников, я просто охренею. Поэтому, чтобы сохранять деловой настрой, сохранять ясность ума, в том числе для того, чтобы быть для вас полезным. Я их и ношу, корона, как у монарха. Ой, господи. С ума сойти. Так, все, погнали. Я читаю ваши вопросы и будем говорить, что будет завтра. Корона, как у монарха. Святость с большой буквы. Как стареет тело? Что с гормонами происходит при старении? Я очень быстро отвечаю. Старение, в первую очередь, это психосоциальный процесс. То есть у нас бытует мнение, что старение – это процесс физический. Чушь. Старение – это процесс психосоциальный. Старение – это программа отмирания негибких, неспособных подстраиваться под новые реалии особей. Посмотрите на Владимира Познера. Человеку под 90 лет. Яснейший ум, яснейшее сознание. Можете сказать, генетика. Какая нахрен генетика? Человек разговаривает на трех языках минимум, на уровне родного языка. Живет на 5 стран, рестораны, походы, музеи, работа. То есть его мозг супер гибкий, супер ясный, супер в теме. Постареть можно и в 20 лет. У вас и огромное количество знакомых, которые уже в 20 с небольшим мхом покрываются вот так вот. Кряхтят, скрипят. Старение – это процесс психосоциальный. Влияет ли излишнее употребление пива на понижение уровня тестостерона? Ну, конечно же. Алкоголь – это уничтожение личности. О чем вообще речь? Что такое алкоголь? Алкоголь у человека выделяется при обильном употреблении еды. Обильное употребление еды во все времена, кроме нынешних, было проявлением, следствием победы, следствием большой доминантности. То есть если вы смогли позволить себе наесться, это говорит только об одном. Вы нереально крутой чувак и с вами лучше не иметь дела. Понимаете? И когда вы употребляете алкоголь, вы просто даете сигнал ложный своему организму, что вы очень крутой. Отсюда и запускается ленность, отсюда и запускается нежелание что-то делать в своей жизни, потому что вам кажется, что вы и так уже все. Тут даже не в пиве дело. Один вопрос. Как научиться снова радоваться мелочам, если уже какая-то положительная реакция есть только от чего-то масштабного? На самом деле, когда такие проблемы, от масштабного тоже уже нет никаких приятных ощущений. А здесь проблема в сломанной дофаминовой системе. Когда дофамин в порядке, вы как в детстве радуетесь. Облачку, солнышку. Ну, просто вот жизнь, она хороша. А когда у вас дофаминная система сломана, вы начинаете жить в погоне за миражами, в погоне за иллюзиями. И когда их находите, с вами тоже, в общем, ничего не происходит. Дмитрий спрашивает, а можно пару слов про женщин с яйцами? Такую, мужеподобную. Может ли у женщины быть переизбыток тестостерона? Как бы он и будет, по факту, обязательно будет. У женщин тестостерон является стрессовым гормоном. И тестостерон у женщин появляется в ответ на то, когда рядом с ними нету боеспособных мужчин. Когда девочкой не занимается отец, не занимаются старшие братья, не занимается муж, парень там, я не знаю, не чувствует мужской защиты женщины, у женщины начинает повышаться тестостерон, чтобы она сама начала справляться со своими проблемами. Виталий спрашивает, получается, что актеры, которые способны до точности изображать эмоции, могут контролировать свой уровень гормонов в организме? Да, конечно. Конечно. Сразу же на ум приходит Леонардо Ди Каприо. Как он играет гениально. Помните, как в фильме «Джанго освобожденный» он разбил себе руку об стекло и, не выходя из образа, отыграл человека, который разбил себе, и все было в кадре, и все было круто. Конечно, актеры – это люди с чудовищно развитым мозгом и с чудовищно развитым контролем. Не просто так актеров раньше хоронили за кладбищем, они считали, что они служат сатане, потому что люди с такой властью над собой автоматически получали огромную власть над окружающими. Да? Вот представьте, что вы живете с профессиональной актрисой, и вы все время задаетесь вопросом, это, блядь, искренние эмоции или она мной манипулирует? рано или поздно это будет приводить вас к ненависти. Человек, который не умеет контролировать себя, всегда будет ненавидеть человека, который умеет контролировать себя. Просто за то, что он заставляет его слишком много думать. Человек всегда будет ненавидеть тех, кто заставляет его слишком много думать. То, что без него было хорошо, можно было не думать. Думать – это процесс ужасный. Мозг ненавидит думать. Мозг весит всего лишь 4-5% от тела, а тратит до 25% энергии. И что это куда ни шло? Поэтому все наши действия автоматом идут туда, чтобы как можно меньше думать. Что за чушь? Как подростку слезть с игровой зависимости, если мама годами не видит в этом ничего опасного, а ребенок только годами там? Типа, при чем здесь мама вообще? Мама здесь при чем? Какому подростку, с какой игровой зависимостью? Это все, это очень конкретные случаи. Вопрос из заряда: у меня болит горло, что делать? Я не знаю, вам ножом в горло ударили, у вас ангина, у вас лимфома, у вас раковые клетки в горле, там, у вас связки, то есть, что, блядь, так вот сходу говорить, как, что делать, это такая... Мама при чем-то здесь? Сергей спрашивает: получается, нужно быть эгоистом и жить только для себя, чтобы горел не задушило тебя. Смотрите, есть альтруизм во вред себе, а есть альтруизм в пользу себе. Вот я сейчас занимаюсь альтруизмом в пользу себе. Я делаю полезно вам, вы делаете полезно мне. Моя горилла довольна. И вы, как общество, мной тоже довольны. Я выиграл и тут, и там. Когда мы нашу гориллу слишком сильно угнетаем, мы начинаем во вред себе окружающим пользу приносить. А это уже никуда не годится. Вот продолжение вопроса. То есть плевать на других людей, если тебе чего-то хочется, но ты понимаешь, что для общества... Ну, это уже нюансы. То есть что ты именно хочешь? Может, ты, блядь, второй Гитлер? Я сейчас тебе дам отмашку, скажу, делай, что хочешь. То есть нет. Нужно понимать, что с обществом так или иначе придется считать... Это вопрос вашего личного выбора. Если вы хотите гулять в трусах по городу, это ваше право, идите делайте это, но вы должны знать, что будет реакция следовать. Вы должны решить. Что сильнее, ваше желание идти в трусах по улице или ваш страх осуждения? А как убедить гориллу бегать по утрам? Один способ. Я ответил, я уже говорил. Она должна понять, что она получит взамен. Все. У меня остался один вопрос тут. Нет, это последний вопрос, да. Но остальные не такие интересные, время тратить не буду. Потом, может быть, отвечу, когда больше времени будет. То есть, доминантность, ресурсы, сексуальная успешность. Задание на сегодня. Напишите в комментариях к публикации две привычки, которые вы хотели вот таким вот образом внедрить через свою внутреннюю гориллу, но вот не получилось, как раз-таки в связи с этим. И напишите, пожалуйста, негативные привычки, над которыми вы никак не работали, которые вы никак не собирались прививать, но они каким-то образом к вам прилипли. Это нам понадобится, мы очень интересно будем это завтра разбирать. Что разберем завтра? Как управление только одним гормоном изменило наш мир? Я расскажу про управление гормонами в разных сферах политики, искусства, бизнеса и спорта, где и как это применяется, самоуправление. Как вот в вашей жизни непосредственно управление гормонами может привести к нужным результатам. И разбор вот этих вот ваших заданий и обратная связь по ним. Спасибо, друзья, за внимание. Сегодня чуть подольше было. Завтра, я могу вас обрадовать, я уже возьму гораздо более высокий темп, потому что все малограмотные, все слабоинтеллектуальные, в принципе, уже с трансляции отвалились, а какую-то вот минимальную базу вы получили. Мы уже начинаем говорить, я вижу по вопросам, вот очень хороший Евгений сегодня вопрос задавал, мне понравилось. Мы уже начинаем говорить на одном языке, поэтому завтра я беру гораздо более высокий темп, и мы начинаем долбить, долбить и долбить. Друзья, когда пишем практики, когда пишем задания, начинаем со слова «погружение». То есть сейчас будете писать вот про привычки, которые я сказал, что завтра я их разбирал, самые хорошие примеры. Начинайте со слова «погружение». А когда просто обычные комментарии пишете, это не нужно. До завтра в 19:00 по московскому времени. Жду вас, дорогие друзья.